Иван Сергеевич Тургенев. «Любовью держится и движется жизнь». Стихотворение в прозе. К читателю. Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд. Тебе, вероятно, скучно станет, и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их в раздробь. Сегодня одно, завтра другое. И которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу. Первое. Деревня. Последний день июня месяца. На тысячу верст кругом Россия, родной край. Ровной синевой залито все небо. Одно лишь облачко на нем, не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь. Воздух — молоко парное. Жаворонки звенят, воркуют забастые голуби, молча реют ласточки. Лошади фыркают и жуют, собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами. И дымком-то пахнет, и травой, и дегтем маленько, и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух. Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, к низу исщепленные ракиты. По врагу бежит ручей, на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце края земли и неба, синеватая черта большой реки. Вдоль оврага, в одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями, по другой стороне 5-6 сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы, над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка. На заваленках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки. За высокими порогами прохладно темнеют сени. Я лежу у самого края оврага на разосланной попоне. Кругом целые вороха только что скошенного до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами. Пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай. Тот-то будет спать на нем славно. Курчавые детские головки торчат из каждого вороха. Хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек. Белогубый щенок барахтается в спутанных былинках. Русокудрые парни в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят. Из окна выглядывает круглолицая молодка. Смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене. Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца. Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли. Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах. Крупные дутые бусы в три ряда обвелись вокруг смуглой худой шеи. Седая голова повязана желтым платком с красными крапинками. Низко навис он над потускневшими глазами. Но приветливо улыбаются старческие глаза. Улыбается все морщинистое лицо. Чай седьмой десяток доживает старушка. А и теперь еще, видать, красавица была в свое время. Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным, неснятым молоком прямо из погреба. Стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость. Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями. Ему в ответ, не спеша, промычал запертый теленок. «Ай да вез!» — слышится голос моего кучера. «О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!» И думается мне, к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царьграде и все, чего так добиваемся мы, городские люди. Февраль 1878 год. Разговор. Ни на Юнгфрау, ни на Финстер-Рауэргоне еще не бывало человеческой ноги. Вершины Альп. Целая цепь крутых уступов. Самая сердцевина гор. Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо. Сильный, жесткий мороз, твердый искристый снег. Из-под снегу торчат суровые глыбы обледенелых обветренных скал. Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона. Юнгфрау и Финстер-Рааргон. И говорит Юнгфрау соседу: «Что скажешь нового? Тебе видней, что там внизу». Проходят несколько тысяч лет, одна минута, и грохочет в ответ Финстер-Рааргон: «Сплошные облака застилают землю». «Погоди». Проходят еще тысячелетия, одна минута. «Ну а теперь», — спрашивает Юнгфрау, «теперь вижу, что там внизу все то же, пестро, мелко. Воды синеют, чернеют леса, сереют груды скученных камней. Около них все еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня». «Люди?» «Да, люди. Проходят тысячи лет. Одна минута». «Ну а теперь?» — спрашивает Юнгфрау. «Как будто меньше, видать, козявок», — гремит Финстер-Рааргон. «Яснее стало внизу. Сузились воды, предели леса». «Прошли еще тысячи лет. Одна минута». «Что ты видишь?» — говорит Юнгфрау. «Около нас, вблизи, словно прочистилось», — отвечает Финстер-Рааргон. «Но там, вдали, по долинам есть еще пятна и шевелится что-то». «А теперь?» — спрашивает Юнгфрау спустя другие тысячи лет. «Одну минуту». «Теперь хорошо», — отвечает Финстер-Рааргон. «Опрятно стало везде. Бело совсем, куда ни глянь. Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло все. Хорошо теперь. Спокойно». «Хорошо», — молвила Юнгфрау. «Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. Пора вздремнуть. Пора». Спят громадные горы, спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей. Февраль 1878 года. Старуха. Я шел по широкому полю один, и вдруг мне почудились легкие, осторожные шаги за моей спиною. Кто-то шел по моему следу. Я оглянулся и увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них. Желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо. Я подошел к ней. Она остановилась. «Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?» Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были засланы полупрозрачной, беловатой перепонкой или плевой, какая бывает у иных птиц. Они защищают ею свои глаза от слишком яркого света. Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зениц, из чего я заключил, что она слепая. «Хочешь милостыни?» — повторил я свой вопрос. «Зачем ты идешь за мною?» Но старушка по-прежнему не отвечала, а только съежилась чуть-чуть. Я отвернулся от нее и пошел своей дорогой. И вот опять слышу я за собою те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги. Опять эта женщина, подумалась мне, что она ко мне пристала. Но я тут же мысленно прибавил. Вероятно, она сослепу сбилась с дороги. Идет теперь по слуху за моими шагами, чтобы вместе со мной выйти в жилое место. Да-да, это так. Но странное беспокойство понемногу овладевало моими мыслями. Мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей. Однако я продолжаю идти. Но вот впереди, на самой моей дороге, что-то чернеет и ширится. Какая-то яма. Могила. Сверкнула у меня в голове. Вот куда она толкает меня. Я круто поворачиваю назад. Старуха опять предо мною. Но она видит. Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами. Глазами хищной птицы. Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам. Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик. «Ах!» — думаю я. «Это старуха, моя судьба, та судьба, от которой не уйти человеку. Не уйти. Не уйти. Что за сумасшествие? Надо попытаться». И я бросаюсь в сторону, по другому направлению. И иду проворно, но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною близко, близко, и впереди опять темнеет яма. Я опять поворачиваю в другую сторону, и опять тот же шелест сзади и то же грозное пятно впереди. И куда я ни мечусь, как заяц на угонках, все то же, все то же. «Стой!» — думаю я. «Обманушь я ее! Не пойду я никуда!» Я мгновенно сажусь на землю. Старуха стоит позади в двух шагах от меня. Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут. И вдруг я вижу. То пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне. «Боже!» Я оглядываюсь назад. Старуха смотрит прямо на меня, и беззубый рот скривлен усмешкой. «Не уйдешь». Февраль 1878 год. Собака. Нас двое в комнате, собака моя и я. На дворе воет страшная неистовая буря. Собака сидит предо мною и смотрит мне прямо в глаза, и я тоже гляжу ей в глаза. Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает, но я ее понимаю. Я понимаю, что в это мгновение и в ней, и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны. В каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом, и конец. Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животное и не человек меняются взглядами. Это две пары одинаковых глаз, устремлены друг на друга, и в каждой из этих пар в животном и человеке одна и та же жизнь жмется пугливо к другой. Февраль 1878 год. Соперник. У меня был товарищ-соперник, ни по занятиям, ни по службе или любви, но наши воззрения ни в чем не сходились, и всякий раз, когда мы встречались, между нами возникали нескончаемые споры. Мы спорили обо всем, об искусстве, о религии, о науке, о земной загробной, особенно о загробной жизни. Он был человек верующий и восторженный. Однажды он сказал мне: «Ты над всем смеешься, но если я умру прежде тебя, то я явлюсь к тебе с того света. Увидим, засмеешься ли ты тогда». И он точно умер прежде меня, в молодых летах еще будучи. Но прошли года, и я позабыл об его обещании, об его угрозе. Раз ночью я лежал в постели и не мог, да и не хотел заснуть. В комнате было ни темно, ни светло. Я принялся глядеть в седой полумрак. И вдруг мне почудилось, что между двух окон стоит мой соперник и тихо и печально качает сверху вниз головою. Я не испугался, даже не удивился, но, приподнявшись слегка и опершись на локоть, стал еще пристальнее глядеть на неожиданно появившуюся фигуру. Тот продолжал качать головою. «Что?» — промолвил я наконец. «Ты торжествуешь? Или жалеешь? Что это? Предостережение или упрек? Или ты мне хочешь дать понять, что ты был неправ? Что мы оба неправы? Что ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово!» Но мой соперник не издал ни единого звука, и только по-прежнему печально и покорно качал головою сверху вниз. Я засмеялся, он исчез. Февраль, 1878 год. Нищий. Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо! Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку. «Не взыщи, брат! Нет у меня ничего, брат!» Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат?» — прошамкал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Февраль, 1878 год. «Услышь, суд, глупца». Пушкин. «Ты всегда говорил правду, великий наш певец. Ты сказал ее и на этот раз. Суд глупца и смех толпы, кто не изведал и того, и другого. Все это можно и должно переносить, а кто в силах, пусть презирает. Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал все, что мог, работал усиленно, любовно, честно. И честные души годливо отворачиваются от него, честные лица загораются негодованием при его имени. «Удались! Ступай вон!» — кричат ему честные молодые голоса. «Ни ты нам не нужен, ни твой труд. Ты оскверняешь наше жилище. Ты нас не знаешь и не понимаешь. Ты наш враг». Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться и даже не ждать более справедливой оценки? Некогда землепашцы проклинали путешественника, принесшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами. Теперь они питаются им и даже не ведают имени своего благодетеля. Пускай. На что им его имя? Он и безымянный спасает их от голода. Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезной пищей.